Программа «Утро». 3000 секунд.
В эфире программа «Утро». У микрофона Владимир Комаров, за звукорежиссерским пультом Виталий Груздев. Гость программы – художественный руководитель театра костюма и пластической драмы «Контур» Валерий Сухов. Валерий Викторович, доброе утро.
Доброе утро.
Валерий Викторович, хотелось бы начать с времен достаточно далеких. Вспомните, пожалуйста, каким вы были ребенком. О чем вы мечтали в то время?
Ну, ребенком я был довольно-таки послушным, и мое увлечение театром возникло, можно сказать, с детского сада. А так сложилось, что моя бабушка, она работала администратором в Тульском театре кукол. И я очень часто был на спектаклях этого театра, меня знали все артисты, и уже в детском саду мои первые режиссерские работы были в детском саду, я поставил там в своей группе, в старшей, несколько детских спектаклей, и сам в них играл.
Ну, значит, уже на том этапе вас слушали, ведь режиссер – это не только талантливый человек, это еще и человек, который должен организовать и всю эту непослушную ватагу, а тем более детей в детском саду как-то организовать и сделать так, чтобы они выполняли его рекомендации и указания.
Но в то время об этом как-то не задумывался я, наверное, но вот как-то получалось, потому что я знаю, что насколько отложилось в памяти, что вот мы играли этот спектакль на детской площадке, там какие-то детские были веранды, и все группы детского сада нашего гарнизонного смотрели наш спектакль. Вот я помню, и как-то все удачно меня слушались уже с детства.
И все, и больше, кроме театра, ничего не существовало у вас?
Нет, вы знаете, когда в школу я пошел, родители меня решили чем-то еще занять. Вот, и я с первого класса стал заниматься фигурным катанием. Вот этому виду спорта я посвятил довольно-таки большой отрезок своей жизни. То есть, пока я учился в школе до 10 класса, естественно, вот были неплохие успехи. Я выполнил, получил звание кандидата в мастера спорта по фигурному катанию. Вот, и затем решил связать свою судьбу с фигурным катанием. Я поступил в Московский государственный институт физкультуры, и мое первое образование – тренер-преподаватель по фигурному катанию. Кстати, красный диплом был. И потом как раз я приехал в Тулу, город я не хотел менять, и хотя условий для развития фигурного катания как не было в то время, 30 лет назад, так, ну, сейчас как-то наконец-то появилось. Но, тем не менее, этому виду спорта я посвятил, в общем-то, 10 лет своей жизни практически. И уже были воспитанники, которые тоже, соответственно, получили звание кандидата в мастера спорта. Но затем так вот складывалась судьба, что сначала при ГИТИСе, сейчас это Академия театрального искусства РАТИ, открылось отделение для спортивных хореографов. И инициатором, создателем этого отделение была первая олимпийская чемпионка по танцам на льду Людмила Пахомова. Сложная была система приема, там нужно обязательно было иметь, чтобы поступить туда, высшее образование, потому что мы поступали сразу на второй курс, и таких наборов было всего 3. Конкурс был очень большой, учиться было очень сложно, потому что придумали такую форму обучения вечерне-заочное. Это значит, что мы 2,5 месяца работали по месту своей работы, а затем на 1,5-2 месяца приезжали, чтобы учиться. Но были, конечно, совершенно гениальные педагоги, потому что и она сама сделала нам такую выборку. Учили предметно. И уже люди, которые учились, они знали, для чего они учатся. Каждый предмет, в общем-то, который даже был вот та же эстетика, или тот же тогда еще такой был курс политэкономии, не знаю, есть ли это сейчас, или теория музыки, все было направлено на профессиональную деятельность, то есть чтобы этим можно было воспользоваться. Поэтому, в общем-то, учиться было очень трудно. Конкурс был, по-моему, человек 10 на место.
Неплохо.
Группа у нас была набрана 11, закончили 4 человека только всего, выдержали. Жили этот марафон труднейший. Вот. Но сложилось так, что еще на последний курс, когда мы приехали на предпоследние сессии, у нас такое случилось несчастье, что Людмила умерла, и курс остался, в общем-то,
без мастера.
Было очень сложно, и долго думали, несколько предметов ввели дополнительно, и мы уже работали как бы дополнительные курсы. Это вот хореография для драматического театра. И уже защищались мы должны были представить на защите не только ледовые работы, но и работы, связанные с театром. То есть, какие-то театральные постановки, либо постановки на полу, как мы говорим. И уже вот с этого времени у меня судьба, так сказать, вот связана и с театром. И первая работа в театре, которая шла как дипломная, это был спектакль Тульского театра юного зрителя «Малыш» по Стругацким. И вот затем произошло знакомство с нашим завмузом Тульского академического театра Ларисой Козловой, которая привела меня в драматический театр. И первый спектакль уже на сцене Тульского драматического театра – это спектакль «Сказка каникулов Простоквашино». Это было в 1985 году. Вот, и с этого времени я уже работаю как штатный балетмейстер-постановщик Тульского театра драмы до нынешнего времени. А затем, с легкой руки Ларисы, получилось так, что меня познакомили, привели в Тульский дом моделей, предложили попробовать себя вот в работе такой постановки просто показов моделей одежды. И мы начали вот эту работу уже в Тульском доме моделей. Сначала это были совершенно простые такие показы, простые дефиле, а затем мне показалось, что это не очень интересно, так как параллельная работа в театре давала определенные какие-то направления, какие-то желания, и мы начали пробовать создавать такие вот небольшие хореографические миниатюры. Благо тогда, в российские времена, 91-й, наверное, 92-й год, коллекции менялись каждые 3 месяца, то есть как бы сезонные были, мы могли создавать программы через каждый 3 месяца делали новую, потом там были огромные производства, там был свой шляпный цех, обувь, то есть костюмы, 10 модельеров, которые работали над коллекцией, это было очень интересно. Вот. Но потом, естественно, как всегда, всему этому приходит конец, и мы начали искать какие-то другие формы, и уже вот это как раз привело, уже работая в Тульском доме модели, создание театра. Вот. И мы начали работать как театр костюма «Контур». Первая наша работа была с модельером, который сейчас работает в Соединенных Штатах Америки. Это Людмила Колокольцева, которая, в общем-то, была таким первым, наверное, тульским модельером, который вышел на Всероссийскую союзную арену, потому что с ее коллекциями мы работали на фестивале «Бордо Моден» в Москве, и эта коллекция получила там первую премию. И вот когда мы с ней столкнулись в этой работе, то была как раз идея сделать театр. Мы нашли фирму, которая с нами работала. Это московская фирма «Интерсвет» или «СЭС». И театр уже стал работать как гастролирующий коллектив. И первая работа в этом плане у нас была. Был спектакль, который назывался «В поисках красоты». Вот. И с этим спектаклем мы объездили, ну, наверное, по-моему, в районе 70 или 80 городов нашей страны. Побывали на гастролях в Германии и Польше. Вот. И, в общем-то, эта программа воспринималась так очень хорошо. Затем в коллективе у нас еще появилась танцевальная группа. Но танцевальную можно назвать условно. У меня еще возникла параллельная работа хореографом в Тульской школе Олимпийского резерва по художественной гимнастике. И вот девочки, которые работали, занимались художественной гимнастикой, причем на очень приличном уровне, на уровне сборной СССР, вот они несколько сезонов с нами тоже работали. Мы делали программу за программой, и очень хороший был импресарио, который нас, к сожалению, покинул. Вот, он уехал, сейчас работает в Израиле. Вот, и театр остался, в общем-то, у разбитого корыта. Можно сказать, то есть надо было как-то выплывать, и уже вот мы работаем как самостоятельный коллектив, но благо свет не без добрых людей. Вот на нашем пути встречались люди, которые нам помогали. Прежде всего, такая была коммерческая фирма «Коммерсант». Благодаря им мы смогли связаться и сделать новую программу с киевским модельером Ириной Давиденко, очень интересным. Благо, тогда в этой фирме было еще свое производство, то есть сделали с ней коллекцию. Но потом фирма канула в лето.
Слушайте, скольких вы пережили уже?
Да,
и разных...
да, это ужасно. Вот, но дело в том, тогда на нашем горизонте появился Дворец культуры железнодорожников, и мы с огромной благодарностью, в общем-то, ее директора вспоминаем. И Вениамину Рощину, которая нас взяла под свое крыло, то есть у нас своя была и до сих пор существующая база, где мы могли репетировать, и какая-то была с ними финансовая поддержка. Но сейчас и эта организация канула в лето. Вот мы сейчас относимся к областному центру молодежи, но у нас отношения только начинают складываться, но я надеюсь, что все будет хорошо.
Ну что же, искусство вечно, можно сделать такой вывод.
Да, потому что, вы знаете, уже это вообще трудно поверить, но весной весной 2018 года театру будет 30 лет. Я не думаю, что у нас в Туле есть коллективы, которые, так сказать, не имея никакой никогда государственной поддержки, выживают и так долго живут.
Хорошо, что появились единомышленники, потому что это, скажем так, не совсем традиционная форма искусства для тех времен. Ведь тогда, когда появился «Контур», чуть раньше, естественно, громыхали на всю страну драматические театры. Московские, петербургские, это и БДТ, это театр на Малой Бронной с Эфросом, это и Юрий Владимирович Любимов на Таганке. Многих можно перечислять, и вдруг вот такая форма искусства. Наверняка вы к этому как-то подходили постепенно, не драматический театр, а именно пластический. Как вы к этому шли? Вы сейчас рассказали, что без доли случайности не обошлось, но наверняка в голове определенная форма искусства возникала. Были ли какие-то примеры, которые помогали свою фантазию питать и в то же время понимать, что ты не один во Вселенной, который этим увлекается?
Да, вы знаете, вот, во-первых, был очень интересный театр, он сейчас тоже, на каком он уровне сейчас существует, был у Вячеслава Зайцева. Там, конечно, больше было акцента на вот просто дефиле, но тем не менее, вот мы были на фестивале, который он патронировал, тоже был очень давно, в Ярославле был фестиваль, который назывался «Российская мода». Уже туда мы возили вот композиции, которые имели определенный сюжет, определенную разработку, то есть не безликие персонажи, а в то время все равно задача была показать коллекцию, но тем не менее, мы пытались, что у каждого был образ, определенная задача была развитие действий внутри номера. Ему это очень понравилось, он, кстати, в общем-то, высоко оценил, это ему понравилось. Вот. Он нас утвердил, что мы идем такого метра получить положительную оценку, что мы идем по правильному пути. Вот. И потом, когда я учился вот и в физкультурном вузе, и потом в ГИТИСе, мы очень много практически, в ГИТИСе практически каждый день или через день мы все спектакли, которые наиболее значимые в Москве шли, мы все их видели. И это, конечно, наложило определенный отпечаток, в общем-то, вот в поисках работы в «Контуре». Вот, конечно, очень помогало и то, что работа в драматическом театре, потому что, хотя в театре я работаю, и работа балетмейстера в театре отличается от работы балетмейстера вот в «Контуре», например, в нашем театре, потому что здесь ты имеешь определенные задания, определенные рамки, тебе предоставляется определенная музыка, только именно такая, ставятся определенные задачи, но, тем не менее, я считаю, что хорошо поставленные танцы в драматическом театре, они помогают раскрыть действие. Когда идет чисто вставной номер, это когда не очень, может быть, и интересно, потому что огромным примером для меня служит театр Романа Виктюка, потому что у него пластическое решение спектакля, оно настолько взаимосвязано и настолько при его, в общем-то, определенных взглядах на жизнь и на театральное искусство, но оно настолько органично, что когда смотришь его спектакль и видишь вот пластическое решение, то понимаешь, что это именно так должно быть, и воспринимается совершенно просто удивительно, уникально. Вот я много его спектаклей видел, вот сейчас я с большим нетерпением жду совместной работы. У нас будет в театре в драматическом спектакль «Дон Жуан», и будет ставить его ученик, его помощник, ассистент, который будет ставить спектакль о Дон Жуане. На старости лет судьба подарила подарок, я надеюсь, что у нас что-то все сложится. В общем-то, вот такие вот мысли, вот это все как бы накладывало определенные отпечатки. И еще, вот знаете, какие-то образы, литературные персонажи и музыка. Первым спектаклем, по которому мы как бы пробой пера, это получилось так. Мы поставили спектакль, который назывался «Шут и королева». То есть я познакомился. У нас есть очень интересный, на мой взгляд, в Туле композитор и драматург Вера Трофимова.
Да, да.
Вот я услышал ее музыку, мы с ней связались, и она специально для нашего театра, была написана ей музыка и стихи, и мы сделали вот такой 30-минутный, по-моему, или 40-минутный спектакль «Шут и королева» на сюжет средневековый, вот с ее песнями. Вот это вот как бы было такой первой ступенью, и вот создание такого чем-то объединенного спектакля с определенным замыслом и с развитием. Потом идеи дальше возникали вот как-то сами по себе. Вот, например, одно время очень как-то натолкнулся, очень я увлекся творчеством Александра Вертинского. Вы знаете, в общем-то, удивительная судьба, удивительная музыка, удивительные по смыслу стихи. И вот так возник, и почему-то как-то совершенно случайно, у меня его стихи соединились с услышанной музыкой Сальваторе Адамо. вот стихи Вертинского, музыка Сальватора Адамо и образ Пьеро. И вот так возник спектакль «Грёзы Пьеро», в котором мы рассказываем о его эмигрантской жизни в Париже, о его взаимоотношениях, о его поиске гармонии и красоты. Вот так возник этот спектакль. Следующий как бы этап у нас был спектакль, тоже пытаясь чем-то удивить, вот как-то тоже как-то совершенно случайно. Это спектакль, который мы назвали «Венецианский карнавал». Вот здесь то же самое, как-то случайно. Но вот, понимаете, как вот еще когда мы первый состав, даже второй состав, когда сменяемость происходит, и мне интересно уже стало просто показывать костюмы, просто форма дефиле уже. Они хотели чего-то большего, тем более, что я старался, чтобы они тоже как бы вовлекать в свои идеи, чтобы они смотрели спектакли какие-то. Вот, им уже стало интересно. Им интереснее решать было какие-то задачи такого пластическо-драматического характера. Вот поэтому тоже, чтобы им было интересно, и чтобы еще такая ситуация... Я стараюсь, чтобы не было статистов, и не было массовки, чтобы все получили какую-то интересную роль. Здесь, конечно, тогда накладывается определенный отпечаток на постановке, то, что у нас они состоят из миниатюр, как правильно, но они связаны единой сюжетной линией каким-то общим планом. И вот это тоже послужило, в общем-то, во многом тому, что мы вот создавали. Вот дальше был спектакль «Лики любви». Этот сюжет у меня возник тоже совершенно случайно. Я увидел несколько спектаклей «Цирка дю Солей». Очень интересная музыка, но тут свое решение спектакль, который как бы взаимоотношение двух миров, черного, такого средневекового и такого какого-то гнетущего, тущего и цветного, и вот этих персонажей из разных миров их соединяет любовь, и они трансформируются, как бы рождают третий мир. И еще работа была, которая была для меня очень... Я очень как бы боялся, что этого не выйдет, и очень много переживаний возникало, потому что мы как-то вот... Не приходилось брать русскую музыку, и мы вдруг решили сделать русскую программу, которая называется «Эхо любви», и этот спектакль мы посвятили России с начала XIX века и кончая войной послевоенными годами. В этих спектаклях уже в Ликах и немножко в Венеции, с Венеции, в общем-то, это началось, мы уже увлеклись, перешли на следующую ступеньку, мы усложнили хореографию, то есть у нас получается, что то, что мы наработали вот как драматические, как, ну, вернее, как пластическая драма, и сейчас вот усложняем, но благо возможность есть, потому что сейчас на данный момент у нас в Туле, вы знаете, что было несколько наборов филиала Ярославского театрального института, вот, и мне посчастливилось там работать и вести там занятия по танцу. Вот. И сейчас ученики мои, которые студенты бывшие, они работают и в драматическом театре, естественно, как актеры. Вот. Но мне удалось их увлечь идеей поработать и в «Контуре», и они совмещают, естественно, эту работу. И даже вот сейчас у нас несколько спектаклей с моим учеником Вениамином Найманом мы сделали на сцене Тульского драматического театра драматические спектакли, но он уже выступал как режиссер, я как балетмейстер. Вот. Но, естественно, что мы, в общем-то, общий язык уже имеем, да, нашли давно. Конечно. И вот я думаю, что тоже получилось две удачные работы, или три даже, вот особенно последние, я думаю, что «Сказка рождественской ночи», мне нравится эта работа, как сложилось наше отношение. А сейчас в «Контуре», перескакивая на «Контур», сейчас мы работаем над новой программой, надеемся, что получится «Гармония и хаос» будет называться, здесь уже мы немножечко в модерн, но, естественно, самое трудное для нас, в общем-то, у нас идеи есть, но их очень сложно воплотить, потому что театр не имеет никакой, естественно, финансовой поддержки, и чтобы сделать коллекцию, то есть все, что нам удается где-то заработать на каких-то концертах, все идет на то, чтобы
сделать
костюмы, да, а костюмы в наше время стоят очень дорого, и, к сожалению, хотелось бы каждому сезону радовать зрителей новым спектаклем, но, к сожалению, не очень это получается.
Я понимаю. Получается, что все равно на данный момент в «Контуре» костюм – это неотъемлемая часть. Это больше театр костюма, нежели пластической драмы. Без костюма «Контура» не будет, или как?
Ну, вы знаете, это, в общем, сказать, можно сказать, 50/50, потому что у нас есть номера, в которых мы работаем чисто на вот, пластической драме, то есть который костюм имеет определенное значение. Вот сейчас в последней работе, в последних работах он, конечно, имеет большое значение, но не главное.
Не потребность показать костюм, это в первую очередь актер.
Да, это в первую очередь актер, костюм нам помогает, и сейчас просто, вот мы уже много лет работаем, низкий поклон Елене Владиславовне Погожевой, я считаю, это гениальный совершенно художник по костюмам, с которым мы просто нашли общий язык моментально, мы одинаково с ней видим мир, и она ловит мои, так сказать, замыслы, она, конечно, костюмы, которые она делает, они помогают раскрыть образ, безусловно, но уже мы давно отошли, что главное показать костюм. Должно быть такое слияние, в общем-то, синтез такой.
Вы упомянули Романа Виктюка. Роман Григорьевич в 88 году поставил спектакль «Служанки». Так получилось, что именно в этом году, с этого года, мы считаем день рождения «Контура». То есть 30 лет будет спектаклю «Служанки» в 2018-м, и 30 лет будет «Контуру».
Да, я был на премьере, кстати.
Вот, хотел спросить, это подтолкнуло, опять-таки, вас или как? Или все-таки это параллельные вещи, которые не стоит связывать? Как это произошло? И что испытали?
Естественно, знаете, что для меня это было просто настолько сильное потрясение, то, что я видел этот спектакль, мне удалось быть практически на одном из премьерных спектаклей.
Тем более, это премьера Райкин и другие актеры.
Да. И это, нет, я смотрел премьеру не в Сатириконе, а в премьере уже, когда он создал его театр. Угу. Вот. Это, конечно, было что-то... Ну, конечно, это просто это недостижимое, так сказать, это галактика другая, другой мир, который питает, как побуждает на что-то творить, конечно, это никакого приближения даже к этому невозможно, потому что это просто, я считаю, что это гениальный совершенно человек. Но вот сами идеи, сами принцип какого-то подхода вот к решению, пластическому решению сцен, конечно, это великий учитель, великий гуру, мы, конечно, не можем, так сказать, претендовать на какое-то сравнение и на какие-то параллели, но, тем не менее, подсознательно, конечно, это такой эталон, к которому стремишься, но его спектакли просто меня всегда потрясают, изумляют и удивляют.
Материала на пластический театр не так много. Не так много – это в первую очередь задумка режиссера, который в голове продумывает план спектакля и так далее. Вы сказали, что возникали идеи и благодаря Вертинскому, и благодаря другим темам. Не было ли желания взять какое-то классическое произведение, пьесу, обычную драматическую пьесу, и сделать спектакль?
Ну, вы знаете, вот сейчас я вижу много попыток вот и в современном театре, и в танцевальных коллективах. Гениальный коллектив, конечно, у Эйфмана. Ну, как у любого художника, на мой взгляд, есть гениальные совершенно спектакли. Вот и Чайковский, и Анна Каренина, и «Красная Жизель». Вот, а есть, на мой взгляд, не очень. Сейчас как бы в драматическом театре, когда берутся, вот мне, например, поразило то, что театр Вахтангова ставит балеты. Я вот этого не понимаю, потому что для того, чтобы замахнуться на балет, нужно иметь балетную труппу. А зачем ставить балет в драматическом театре? Вот я посмотрел 3 спектакля, что у них идет. Мне жалко артистов, вот я считаю, что это ни к чему. Такой идеи не возникало, не знаю почему, то ли как-то это боязнь этого чего-то, может быть, возникнут впоследствии, вот, потому что найти такое адекватное решение в данном случае, ну, довольно сложно, мне кажется, и потому что сейчас вот современные режиссеры драматического театра, они тоже берут, они начинают выдумывать неизвестно что.
Но это уже желание поразить публику, в первую очередь.
Да, и, как правило, в таких вещах ведь очень сложно, когда форма убивает содержание. Угу. Я вот не сторонник этого. Поэтому, может быть, но пока не знаю.
Если, опять-таки, возвращаться в Советский Союз, в те времена, когда громыхали театры, что вас поразило, что вы любили?
Но было много таких вещей, потому что мне удалось много посмотреть на московских театров. Конечно, один сложно, но про Виктюка я сказал. Потом мне очень понравился спектакль «Да здравствует королева Виват» с Дорониной, где она играла две роли, и Марию, и Елизавету. Ну, конечно, Захаровская, «Генон и Авось», и «Звезда и смерть» Хакина Мариетты. Но Генон и Авось, мне казалось, что Караченцев просто умрет на сцене. То есть это было что-то ну, изумительное просто. Спектакль очень сильный. Вот. Потом, что еще? Ну, я думаю, что в театре Моссовета то, что казалось Бортниковым, это «Царствие земное» очень сильный. И Завадского тоже его же спектакль «Преступление и наказание» был очень интересно сделанный. А еще очень понравилось, знаете, на гастроли в Москву приезжал Минский русский драматический театр. Очень интересные были спектакли «Леди Макбет» и «Трёхгрошовая опера». тоже очень сильно.
Вы сказали про Караченцева, и, безусловно, первый состав Шанина, Караченцева, да, другие актеры. Спектаклю «Юнон и Авось» ему огромное количество, да, лет, да, много составов. Как вам кажется, это правильно, когда возникает что-то такое гениальное, а потом появляются другие актеры, которые этот спектакль продолжают? Или стоит спектакль убрать и сохранять вот это что-то такое неземное, да-да, и не притрагиваться? Лучше другое что-то сделать.
Ну, вот вы знаете, Дальше Костя, вспомнил еще, угу, очень мне понравился у Захарова спектакль «Поминальные молитвы». Я вот, да, до сих пор вспоминаю, да, у меня прям
мурашки. С Леоновым.
С Леоновым. Да, это, да, было что-то тоже, я живьем это видел, это очень сильное впечатление. Вы знаете, когда идут замены, конечно, спектакль многое теряет. Актеры, которые вводятся, очень сложно до этого уровня, всегда будут сравнивать.
Абсолютно сравнивать. Верно.
И, к сожалению, спектакль создается, когда мастера большие, они создают их на определенного актера. И уже с вводом это другой спектакль, это уже как-то про другое, это уже хуже. На мой взгляд, это хуже.
Даже, вот, может, да, быть, актер такой же сильный, но ну, другой, вот да, да, материал, да, в этот материал погрузится опять.
Очень сложно. И уже как бы в одну и ту же воду не войдешь два раза. И вот мне кажется, что, может быть, и не... Хотя просто театр многое связывает с спектаклем, они стараются театр сохранить это, но... Это уже другой спектакль, другое, все другое абсолютно. Поэтому тут уже как решает, наверное, режиссер, который это ставил, но это уже другое, уже не то.
В те годы все-таки, благодаря чему я не знаю, но тем не менее культивировалось в стране несколько видов искусства, и в том числе там драматическое искусство, театр должен быть таким и никаким иначе. И создавались, безусловно, всякие худсоветы и так далее. Были ли у вас моменты такие, когда вы страдали от худсоветов, когда что-то зарубали? Потому что так не должно быть.
А у меня, понимаете, как, у нас в «Контуре» у меня никогда никакого худсовета не было.
Вам повезло.
Может быть,
плане,
потому что мы сами по себе всегда, ага, были всю жизнь. А в драматическом театре, вот, знаете, то же самое как-то вот в нашем театре у нас такого... У нас были спектакли, с которыми я не был связан. Тогда очень как-то сложно путь на сцену прокладывал спектакль. «Белое солнце пустыни», насколько я помню, и что-то еще, один или два спектакля. Но как-то, в общем-то, у нас, наверное, лояльная... худсовет и лояльное управление культуры было, которое не сильно вмешивалось в деятельность нашего театра. Но как-то нет, не сталкивался ни разу.
Мне рассказывал один очень известный режиссер. Он рассказывал следующее, что был спектакль про любовь. Хотелось поставить про любовь. Но для того, чтобы худсовет его принял, приходилось вставлять партийную линию, приходилось что-то вводить. Поэтому я и спросил насчет «Контура».
Это да. Нет, ну, мы птицы, так сказать, вольного полета. Нам никто не указ абсолютно.
Потому... Ну да, и представить партийную линию в нашем классическом
невозможно,
театре,
да, да.
Безусловно. Все же, Валерий Викторович, несмотря на то, что цензура, безусловно, это плохо. Безусловно, это бьет по творцу, но всегда ли абсолютная свобода – это хорошо для творца и для искусства? Как вы считаете?
Ну, вы знаете, вот сейчас же, если вот мы обратимся в современный мир, мы сейчас вот видим все эти скандальные истории по поводу, например, МХТ.
Да.
Это, опять же, вот это современное направление режиссеров. Я как-то видел какую-то передачу и был совершенно удивлен, когда человек, занимающийся режиссурой в Москве, говорит о том, что нам сейчас все равно абсолютно, как играют артисты. Мы, как режиссеры, соревнуемся между собой, чтобы что-нибудь придумать и чем-нибудь поразить зрителя. Вот это вот чем-нибудь поразить, уходя от смысла и от всего, вот это как-то, может быть, какие-то определенные рамки. Есть, конечно, определенные вещи, и когда в этом стремлении люди уходят уже неизвестно зачем, неизвестно о чем ставят спектакли, не имея чувства меры, не имея вкуса, вот это, мне кажется, какие-то рамки все-таки должны быть. Потому что, ну, имея вкус, имея определенную профессиональную подготовку и владение профессией, человек в этом отношении нужно посмотреть на себя со стороны и понять, а то ли я делаю, а вообще имеет ли это смысл, зачем я это делаю.
Угу.
Вот поэтому вот эти вещи, какие-то ограничения, я говорю, что вот так, именно так, а не так какие-то ставить, какие-то рамки, но что-то, на мой взгляд, не имеет смысла, не должно быть на сцене.
Я, безусловно, против цензуры, никак не за, но я вспоминаю гениальные произведения советского времени, даже в мультипликации, когда ты сейчас только понимаешь, что режиссер мог иметь в виду, и ты понимаешь, если бы было все дозволено, не возникло бы такого шифра, не возникло бы такой формы, потому что нужно было придумывать что-то, и это усложняло и тем самым развивало искусство, как мне кажется.
Да, это заставляло мыслить, придумать, да. чтобы все-таки дошло, и найти определенную форму, чтобы это именно дошло, а не просто вот в лоб тебе на блюдечке да. принесли и показали, вот кушайте на здоровье. Вот, конечно, конечно, да.
Вас что-нибудь возмущает в современном искусстве, в современной театральной жизни?
Ну, тут трудно судить. Некоторые вещи, да. Вот, на мой взгляд, на мой вкус, я не могу смотреть спектакли Островского, когда его осовременивают. Я не могу этого смотреть. В моей голове не состыкуется текст, речь Островского, которая заложена, когда ее говорят, произносят люди в современных костюмах, я себя чувствую как-то неуютно, я не понимаю, то ли где я нахожусь. Но не могут ли в джинсах и в майке человек говорить
«извольте»,
речь, «извольте, пойдемте с маменькой» и так далее. Понимаете, для меня это как-то странно. Тогда уже надо как-то или осовременивать, или не брать Островского. Смотрите, Виктюк, опять возвращаемся к нему, он мудрый, он никогда не ставит русскую классику. Он понимает, что жанр, в котором он работает, это не может быть. Хотя, конечно, вот в этих работах, в современном решении классики, может быть, какие-то есть определенные хорошие, интересные вещи. Вот, например, мне понравился «Король Лир» в «Сатириконе». Вот там, то есть, есть, конечно, элементы современные вещи, но Шекспир – это тот автор, который, может быть, и вне времени.
Да, все-таки Островский – это привязка.
А русская классика, она, мне кажется, должна быть классикой. И вот наша школа, учителя, с которыми мы работали в ГИТИСе, они говорили, что он, конечно, можно воспринимать по-разному, но классика должна быть классикой, по крайней мере, русская наверняка, потому что она современна всегда будет, и поэтому зачем ее осовременивать, она современна и так. И вот если зритель, придя на классический спектакль, и скажет, а ведь это как вот сейчас, ведь ничего практически не изменилось. Но вот когда традиционное решение в какой-то мере, ну, во всяком случае, декорации, костюмы и так далее, ведь они несут подрастающему поколению, и вот детям, и внукам культуру, как двигались люди, как они, это все равно
представление
костюма
об эпохе.
И умение носить костюм. А ведь когда, сейчас вот это осовременивание, оно уходит, этот пласт. И уже его негде взять, ну, в фильмах только, а на театральной сцене, в общем-то, очень мало сейчас этого встречи. Конечно, когда режиссер берет, сейчас современные режиссеры, они не обращают на это внимания, на этикет, это надо этим заниматься, должен быть какой-то специалист, который скажет, что нельзя сидеть на столе, нельзя там ставить цилиндр на стол, не могут люди входить в пальто, когда есть слуги, подразумевается, то есть в зал или какие-то вещи. Вот тоже, ведь зритель видит, он поймет, он увидит уровень культуры, он увидит характер взаимоотношений, манеру поведения и так далее. Вот мне, как зрителю, это очень жалко, что это уходит. Даже вот я в своих, в «Контуре», в каких-то мелочах, когда мы, насколько это возможно, конечно, тоже нам, например, сложно это делать, но я смотрю, вот, когда определенную эпоху, хочется, чтобы все-таки как-то вот зрителю показать, вот, что именно вот так были, что на балу в перчатках танцевали мужчины, например, и дамы, как двигались и так далее, манеру поведения. Хочется это как-то вот сохранить и донести до зрителя, а вот, на мой взгляд, это мы теряем осовремениванием, конечно, это все.
Я помню, что актер драматического театра, специалист по сцен-движению Игорь Иванович Небольсин очень ругал многие российские фильмы, потому что не соблюдались там
Ляпы, да,
условия этикета, и говорит, это ряженые люди, которые, в принципе, мало понимают в том, как люди двигались, как носили костюмы и так далее. Безусловно, это очень важно. И вообще, как мне кажется, не знаю, согласитесь либо нет, что в современном театре к костюму достаточно пренебрежительные отношения.
Да, вы знаете, к сожалению, да. И сейчас вообще актеры, они разучились, мне кажется, раньше это уделялось, разучились носить костюм. Потому что в зависимости от того, костюм какой эпохи на тебе одет, он диктует определенную манеру поведения, осанку и так далее. А вот когда это уходит, когда все равно в чем выйти, вот это, конечно, уводит. Это не создает ауры и атмосферы времени, конечно. Это очень жаль, потому что это настолько актеру должно помогать в работе над ролью, что это, по-моему, неоценимая совершенно вещь.
Слово «искусство» сейчас очень часто произносят, и меня давно этот вопрос мучает, что такое искусство, а что такое неискусство, как это отличить. не искусство – это то, что мне не нравится? Либо вот как? У вас есть формула, как это сделать?
Да нет, такой, наверное, формулы найти очень сложно. Просто для каждого человека, мне кажется, это понимание слова «искусство», оно по-разному. Как мы по-разному смотрим на мир, для нас одно – это хорошо, другое – плохо, так и здесь. Поэтому, конечно, каждый для себя, мне кажется, должен понимать и определяет.
И в связи с этим вопрос, может ли искусство нести, ну, не то чтобы зло, но как-то негативно влиять на людей?
Может.
Может.
Может. Вот вы знаете, у меня были такие примеры, что когда мне хотелось быстрее уйти и не смотреть то, что я вижу на сцене, когда идет отрицательная какая-то энергия, вот спектакли и какие-то концертные номера и так далее, они определяют определенной энергетикой. И вот для человека по-разному. Бывает так, что вот настолько заряжено, как, может быть, от энергетики режиссерской зависит или что-то такое, вот иногда бывает, что хочется просто убежать, и все это, получаешь такой какой-то заряд негатива страшного, вот, хотя, например, на безобидные вещи.
Но все же вы не отрицаете, что это искусство. Это очень
это
интересно.
Искусство, да.
Потому что многие, когда испытывают подобные чувства, говорят, нет, это было ужасно, это вообще к искусству никакого отношения не имеет, мне было дурно, и я поэтому ушел. Вы же все-таки...
Нет, это искусство, но просто искусство некоторым нравится. Некоторые, вот как бы, есть, бывает же по психофизике и так далее, что вот энергетически вампиры, которым это нравится. И режиссер такой может быть, с такой энергетикой, артист с такой энергетикой могут быть. Само произведение тогда наполняется этим. Нет, почему же? Это искусство, но просто не для всех.
Валерий Викторович, музыка. Музыка – неотъемлемая часть ваших спектаклей и вообще современного мира. Подбор музыки наверняка очень тщательный процесс. Как это происходит?
У меня, вы знаете, как происходит? У меня... Все идет от музыки. Очень часто, большая часть программ, которые я делал, у меня идет от музыки.
Вот то
я
есть, в первую очередь, первую, музыка?
Во многих спектаклях. Иногда, конечно, ставишь какую-то задачу и вот ищешь музыку под определенную задачу. Иногда бывает, что, вот, например, в Пьеро просто вот музыка настолько меня Адамо и Вертинский, да, вот как-то вдохновили на это. То есть, бывает, что вот понимаешь, что вот это, она рождает образ, и сразу идея спектакля возникает, уже потом что-то такое. Она, конечно, просто огромная, имеет определенное значение, ведь не зря, вы знаете, вот у нас даже на страничке многие зрители после спектакля пишут, откуда эта музыка, что эта музыка, мы не знаем эту музыку. Сейчас такую музыку не слушает народ, может, которую я слушаю, может быть, она как-то так вот, многие очень говорят, что имеет определенное огромное воздействие, естественно. Она должна вот во мне что-то внутри шевельнуть, она должна меня просто потрясти, чтобы вот что-то такое, чтобы сразу захотелось. Удивительно, что вот то, что мы берем музыкальный материал наш, он как-то очень сильно воздействует на зрителя, потому что, может, потому что эта музыка редко звучит.
Вполне возможно. Сейчас опять хочу провести параллели. Те времена, о которых мы говорили с вами, советские времена, многие театры были на слуху, были поэты на слуху. И вообще творческая жизнь, которая кипела не только в Москве и Петербурге, а вообще в стране, она была достаточно сильной. Люди общались, люди создавали какие-то произведения. И сейчас, если мы будем говорить о тульских поэтах, о тульских актерах, в первую очередь мы будем вспоминать тех людей, которые появились достаточно длительное время назад, которые много создали, которые жили своим делом. Как вам кажется, несмотря на то, что огромное количество возможностей, ситуация изменилась, творческая жизнь осталась такой же активной? Или что-то поменялось? Может быть, начинка поменялась или как?
Да, наверное, начинка поменялась, мне кажется, да, и, по-моему, уже вот отношение актеров старшего поколения к тому, что они делают, как они подходят, и сейчас современный, конечно, другая. Уровень ответственности может быть какой-то другой. Я не знаю.
Такое ощущение, что актерам старшего поколения все меньше и меньше интересно. Менее интересен материал. Вы говорите, ваша первая, одна из самых первых работ по Стругацким материал. Сейчас эту фамилию...
Да, слышно и не видно.
Да, и другие фамилии тоже. Я просто могу как сторонний наблюдатель делать вывод, но у меня такое ощущение, что сейчас, если искусство не будет приносить деньги, то никто им заниматься не будет.
В общем, да. И потом, знаете, мне, еще мне вот что кажется, что раньше, когда брали пьесу, ее брали на определенных артистов. Убило, может быть, вот это вот сейчас, то, что берут пьесу, просто вот знаете, что эта пьеса будет иметь коммерческий успех. раскладывается ли она на труппу, не раскладывается, как бы это не сильно особенно занимает.
Главное на количество.
Главное количество разложить, поставить то, что это коммерческая пьеса и так далее, или название какое-то, на которое пойдут. А раньше, мне кажется, что брали на определенного артиста, на его индивидуальность, поэтому были потрясающие работы. А сейчас как-то вот, хотя, конечно, такое случается, я согласен, что вот, например, у нас сейчас идет в театре работа над пьесой «Машенька», спектакль, который взят на Бориса Федоровича Заволокина. То есть, это понятно, то есть, это его роль, и это для него, и он, конечно, я думаю, что получает огромное колоссальное удовольствие, над этим работает. Но, к сожалению, сейчас, на мой взгляд, или какие-то пьесы берут, где-то нет интересных ролей, иногда попадает, а только вот какие-то вещи, не знаю. Но вот, по-моему, другой подход изменился. Сейчас как бы актер не сильно главный персонаж, главный режиссер и сама пьеса, и коммерческий успех. Имеем то, что имеем, потому что вот когда смотришь, когда вот впечатление спектакль производит, или там фильм, или так далее, когда понимаешь, что вот лучше этого актера никто, вот именно он настолько убедителен, что просто не видишь, чтобы кто-то сыграл эту роль еще. Понимаешь, что именно вот он. И режиссер ставит спектакль, учитывая индивидуальные особенности, видение роли актера, как бы совместная такая работа. От этого, наверное, и получаются шедевры.
Подходит к концу наша программа, и тут хочется задать ряд коротких вопросов, небольших. Пожалуйста. Что вас раздражает?
Хамство. Да, по-моему, самое страшное, вот это, по-моему, что может быть.
А что вдохновляет?
Красота.
Что такое счастье?
Тривиально, что сразу реплика, когда тебя понимают, и когда рядом с тобой есть близкие люди, которые тебя поддерживают.
Вы бунтарь?
Да нет, наверное, не знаю, даже не знаю.
Вам интересно мнение окружающих?
Да, безусловно, но не всегда.
Вы
не
о чем
по всем вопросам.
Вы о чем-нибудь жалеете?
Да нет, наверное, я считаю, что все, что произошло, все хорошо, все нормально, я ни о чем не жалею, нет.
О чем мечтаете?
Ну, о чем мечтаю? Во-первых, конечно, чтобы мама была здорова, дай бог ей здоровье. Очень бы хотелось бы, чтобы «Контур» жил, и очень бы хотелось бы новых работ на сцене нашего драматического театра в театральных постановках побольше.
Сегодня в нашей программе гостем нашей программы был художественный руководитель театра костюма и пластической драмы, которая называется «Контур», Валерий Викторович Сухов. Спасибо.
Программа «Утро». 3000 секунд.